Возлюбленные на Господе братья и сестры, приближается время Великого Поста, и Святая Церковь вот последние недели перед Великим Постом подготавливает своих прихожан, всех чад Православной Церкви к этому событию, и как бы указывает на то духовное состояние, в которое мы должны прийти, чтобы мы могли с честью и с таким духовным достоинством пройти этот непростое время Великого Поста и подготовиться соответствующим образом. И вот прошлая неделя была неделя мытарей и фарисеев, где как раз Господь показывал два разных духовных состояния человека и указывал, какое правильное и нужное духовное состояние нужно стяжать каждому. Это же неделя о блудном сыне. И вот эту возлюбленную евангельскую притчу о блудном сыне, часто многие называют даже Евангелием в Евангелии, потому что настолько много пластов в этой притче, что говорить, конечно, о ней и задумываться об этой притче можно бесконечное время. Здесь, конечно, видится исторический аспект о том призвании язычников и их взаимоотношениях с ветхозаветными иудеями, как старший и младший сын. Здесь и о природе греха, и о том, как происходит покаяние, другой пласт, и церковно-литургические аспекты, и самого... И в закаленном тельце мы узнаем Господа нашего Иисуса Христа, который Отец Небесный приглашает всех на эту трапезу впустить и возрадоваться вместе с Ним. Но, конечно, самый такой вот главный мотив этой притчи показывает, что какому высокому достоинству и какое близкое расстояние между человеком и Богом, и как тяжело это в полной мере осмыслить человеку, его ограниченной природе, и как непросто ему дается это осознание. И то, в каком отношении Господь по-настоящему является к человеку, как любящий отец, потому что в истории вот этих уже 2000 лет были разные понимания, отношения к Богу, и многие считали его таким судьей, и вот в католической, например, церкви считали, что вот этот первородный грех и отколовшийся от Бога человек вот никак не может никаким образом вот это расстояние, отделяющее его от Бога, сократить, поэтому так часто вот мотивы в католической церкви такие вот траурные, даже такие вот в уныние вгоняющие человека. Но эта притча показывает о том, как вот что Бог как представляет себя отцом, и вот он имеет два сына, абсолютно любит и первого, и второго сына, а младшему сыну, вот он попадает в самом начале в такое искушение, он видит, что, конечно, по праву, по иерархическому праву, конечно, старший имеет преимущество, и вот так вот трудясь и работая, видно, унывая, потому что в основном, наверное, он выполняет волю и отца, и старшего брата, и должен их слушаться. И вот в один момент он устает от этого и предъявляет отцу такие вот требования, что «дай мне достойную часть имения». То есть в этом мы видим лукавство младшего сына, потому что если бы он хотел уйти и пожить сам по себе, своей волей, своим умом, то он бы вначале бы отошел от отца, но мы видим, что он получает эту свою достойную часть имения, а через несколько дней покидает отца. То есть вначале получил то, что он как считал, имел на то право, то есть разорил как бы имение отца, и потом уже покинул его, то есть поступил таким вот вероломным способом. Так и грех, действующий в человеке, вот и самоволие, которое зарождается в человеке, всегда вот так вот лукаво, то есть человек, захотев жить такой самовольной, автономной жизнью от Бога, считает, что все те дары, все то, что он имеет, красоту, ум, духовную красоту и красоту телесную даже, все те дары и таланты, которыми он обладает, это он имеет на это право, и он сам тому причиной. И вот так вот, начиная жить самого по своей воле, уходит, отстраняется от Бога, и вот мы видим, что сын удаляется, как сказано, в страну далече, то есть в страну далекую от Бога, и там, в этой стране, вот, человек, вот, уходя, так отдаляясь от Бога, предается страстям, и все то, чем он думал, что он обладает, он очень быстро, вот этот вот этот неблагодарный сын на тот момент, расточает и становится абсолютно, голод его сковывает, в той стране наступает, и он вдается в работники к одному из жителей той страны. А кто живет в той стране, далекой стране от Бога? Конечно, дьявол лукавые демоны. И, в общем-то, служа страстям своим и похотям, человек вот отправляется пасти свиней. И, конечно, это не может его ни в коем степени насытить. Даже те рожцы, которые питаются вот этими неразборчивой пищей свиньи, не могут, ему не достается. И он вспоминает, в этот момент сказано, что пришед в себя. То есть, значит, в тот момент, когда сын покидал отца, он как бы не был в себе, себе не принадлежал, находился в таком самообольщении, то есть как бы в таком исступлении. И вот придя в себя, когда он растерял все и дошел уже до такого состояния, что вот нигде не видно выхода, он вспоминает, что у отца даже наемники имели на каждый день хлеб и были одеты и обуты. И он, внутри него рождается покаянный плач, что возвращусь к отцу своему и скажу ему, что согрешив на небе пред тобою, и сотвори меня хотя бы яко едино от наемник твоих. И вот так решив, он возвращается и идет к отцу. А что же отец? Отец оставил ли своего младшего сына или нет? Ведь мы, вот эта притча евангелиста Луки дается в связке с другими притчами. Первая притча — это о потерянной овце, одной из 100 овец, которая ушла, и которую пастырь пошел искать и нашел, возрадовался, когда нашел ее и возложил себе на рамена. Вторая притча о потерянной драхме, которую хозяйка ищет, зажегши свечу и подметая пол. То есть, конечно, Господь искал потерянного сына, но вот так грех действует в человеке, что настолько отдаляет, что всесильный Бог не может спасти человека без его собственной воли. И сказано, когда был еще далече, то есть, значит, отец искал, это подтверждает, что отец искал своего блудного сына, то возрадовался и побежал ему навстречу, припал на шею, облобызал его. И сын в покаянии говорит первую часть своего покаянного обращения к отцу, что согрешив на небе пред тобой, не есть достоин называться сыном. И вот на этот момент, в этот момент отец останавливает и говорит, принесите одежду первую, перстень оденьте на руку, обуйте ему сапоги. То есть не дает даже договорить, чтобы сын-то хотел, чтобы наемники прийти хотя бы к отцу, а отец даже не дает договорить. И то есть возвращает ему и опять называет его возлюбленным сыном, что он был мертв и ожил и воскрес. То есть наемниками у Бога, Господь нас всех считает своими сыновьями, но мы часто можем считать себя как наемниками. То есть чем наемник от сына отличается? Сын служит и вместе с отцом разделяет все те трудности, которые есть, не ожидая даже награды, а принимая все, вот, как оно происходит. А наемник трудится все-таки за награду, за какое-то такое вот вознаграждение. То есть вот такое отличие. Но Отец нас призывает к более близкому, Отец Небесный нас призывает к более близкому, близкому общению. И вот радость воцарилась в доме, и отец закалывает упитанного тельца, объявляет пир, приглашает всех. И старший сын возвращается и слышит происходящее, спрашивает своего раба, что происходит. И он, когда узнает, что это радость по случаю и веселье по случаю возвращения блудного, прелюбодейного сына, он осерчал и не хочет входить в дом. И отец, опять же, мы видим, как Господь выходит, уговаривая его, чтобы старший сын не гневался, но старший сын говорит, что я работал тебе столько времени, а ты мне даже козляти не заколол, чтобы я со своими друзьями мог все заповеди твои соблюдал, и козляти даже не заколол, чтобы мы с друзьями могли повеселиться. Конечно, здесь мы видим тоже и лукавство старшего сына. Мы знаем, что не может человек соблюсти и все заповеди, и быть во всем верным Богом, потому что един безгрешен Господь наш Иисус Христос только. А здесь лукает. Просто у старшего сына до того момента не было такого искушения, которое испытал младший сын. И вот как только он встретился с этим искушением, почти же такое же. То есть он видит ту радость, которую испытывает отец по возвращении сына, и позавидовал. И тут же это искушение он не может перенести, и также начинает отдаляться от отца, не входит в дом. И с ним происходит та же история, что произошла с младшим сыном. И мы, возлюбленные, вот также в нашей духовной жизни, можно сказать, многие из нас побывали в роли и блудного сына, но вот уже воцерковившись и уже вот долгое время пребывая в церкви, нас больше уже даже искушение старшего сына касается, потому что вот часто соблюдая заповеди, трудясь, это все-таки труд человек прилагает, усилия через воцерковление, потому что это требуется, этот труд от человека в деле своего собственного спасения, в соблюдении заповедей. И вот, соблюдая заповедь, человек начинает забывать ту радость и тот пир, который когда-то устроил отец, когда принял его. И вот кажется, вот такая вот, вот этот труд, который прилагает, и не замечает, перестает, может быть, даже иногда замечать тот покров, который над ним распростер любящий отец, который ограждает его от многих бедствий и несчастий. Кажется ему это уже привычным такое вот состояние, то есть он перестает ценить. И вот здесь есть, конечно, для всех нас вот эта опасность, особенно для наших детей, которые как бы не сталкивались вот с первым искушением, а вот сразу как бы живут и растут уже в таком вот, во втором есть вот такая вот опасность, что может такое произойти. И вот поэтому, возлюбленные, в дни Великого Поста, вот мы готовимся к нему. И вот не случайно вот на неделе Матарей и Фарисеи, во вчерашней службе, в всеночном бдении, начинает Святая Церковь петь покаянные тропари на реках Вавилонских, там Оседохом и Плахаком, о том, как иудеи плачут, вот как раз, что они как вот блудные дети лишились своего отечества, лишились города святого города по своим грехам. И вот на реках Вавилонских, на реках Тигра и Евфрата уведены в плен и плачут, и жалеют, и вспоминают, как блудный сын, то прежнее состояние, в котором они находились, и хотят его вернуть. Поэтому, и вот, к сожалению, мало людей приходит на всеночное бдение, а вот в церкви, А сейчас как раз вот есть, когда возможность, вот эти покаянные напевы, так, чтобы нам всем не оказаться на этих реках Вавилонских, как когда-то там 100 лет назад оказался весь наш народ, вот, тоже в какой-то степени своим небрежением к духовной жизни, наверное, мы заслужили это. И вот в дни Великого Поста мы должны вот трудиться, принимать грядущего Великого Поста все предписания с верою, и как вот любящие сыновья принимать все предписания церкви относительно поста, не просить, не искать облегчений и утешений, потому что вот именно любящий сын не спрашивает, почему и как, а он делает то, что говорит отец, потому что когда любит сын отца, тогда слушается его. В противном случае происходит наоборот. И вот, понеся это труды, мы будем помнить, что в конце нас ожидает радость, пасхальная радость о воскресшем Господе, так же, как и в конце нашего вот этого пути земного, который полон скорбей и трудов, нас ожидает радость, когда труды закончатся и скорби закончатся, и наступит радость с воскресшим Господом. Аминь. Спасибо, Господи.